страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 712-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня мы с вами в прямом эфире. Сегодня мы читаем ваши комментарии, сегодня читаем ваши сообщения. Я напомню, что мы читаем прежде всего Библию, да, вот наша главная цель, та цель, ради которой мы здесь, собственно, собираемся. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 лет. Мы сейчас с вами в книге притчи Соломоновых, и мы уже практически эту книгу дочитываем. Нам немножко осталось, очень скоро мы с вами перейдем, 31 марта мы с вами перейдем к книги. Следующий уже это послание филиппийцам, так что готовьтесь, пожалуйста, к этому. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие сообщества, где вы можете слушать или смотреть эти программы. И также в приложении, ну и в нашей группе ВКонтакте вы можете послушать уже вышедшие наши эфиры, то, что уже выходило, потому что ну вот большую часть, на самом деле пути нашего 5-летнего мы с Божьей помощью, Божьей милостью уже прошли. На самом деле очень интересные комментарии были. Слава Богу, закончился все-таки, ну или, по крайней мере, прервался разговор про глупцов, он так, конечно, затянулся. Как-то один человек спрашивает, говорит, почему в Библии так много говорится про глупцов? Другой отвечает, ну потому что так много их вокруг, а Библия книга честная. То есть, если они есть, то про них и говорится. Если какая-то проблема есть, то про нее и говорится. А при этом Кирилл Христов здесь очень хорошо замечает. Он пишет, иногда надо и разрушить чего-нибудь ветхое, чтобы воздвиглось потом новое. Ну, или чтобы воздвигнуть, я бы сказал, новое. Да, бывают ситуации, когда действительно от чего-то того, к чему мы привыкли, от чего-то того, что нам, может быть, даже нравится, но не потому, что это угодно Богу сейчас, а потому, что вот мы просто к этому привыкли, вот это надо разрушить. От этого надо перейти и идти дальше, но не для того, чтобы просто разрушить. Люди старшего поколения вспомнят интернационал, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем... Вот что, как, что, а затем не очень было понятно, да, мы наш новый мир построим, но вот реально разрушить-то оно проще. И ты разрушаешь, и тебе в этом помогают, и потом у тебя, нет, у тебя даже не пустая площадка, у тебя даже не строительная площадка, строительную площадку еще расчистить надо. Когда ты просто что-то разрушил, это обломки. А потом эти обломки еще нужно убирать. Так что, с одной стороны, да, это абсолютно тоже библейская история. Действительно, то, что пришло в негодность, действительно то, что для какого-то прошлого времени, для более давнего времени было удобно и нужно, и необходимо, а сейчас оно не работает. Но вот это разрушается, сам Бог это разрушает, в частности, для того, чтобы построить что-то новое. Приведу такой пример. В детские годы я очень любил радио, и любил радио, тогда это было популярно, на коротких волнах. И если бы мне сказали, что, не знаю, через 20, через 30 лет радио на коротких волнах будет, ну, вот сначала никому не нужно, а потом его просто не останется, я бы сказал, да что это, да кошмар, да как без этого жить? Ну, ты включаешь и слушаешь, и информацию получаешь, и назидаешься, и так далее. А вот нету его, да, но Господь убирает нечто старое, он дает нам возможность построить новое, показывает, как это строить. И если мы начинаем держаться за старое, ну вот мы к этому привыкли, нам так нравится, тогда действительно получается обычно такие, получаются анахронизмы. Но здесь есть один вопрос. Потому что современная культура готова все разрушить. Да, кто-то, и мы дойдем сегодня до такого сообщения, кто-то из наших современников скажет, что и вера, и Библия, и Священное Писание, это все старое, и от этого нужно отказаться. И вот здесь важно слушать не ту культуру, которая нам об этом говорит, а слушать Бога, который, в общем, гораздо лучше знает, что нам делать, зачем нам делать, делать, потому что ну, он нас сотворил, потому что он нас сделал такими. Если что-то разрушить, то именно то и только то, что хочет разрушить сам Бог. Иначе оно совершенно бесполезно. Оно совершенно бесполезно. Есть люди, которые скажут вам, что ну вот само христианство, оно в принципе старое, оно в принципе никому не нужно и прочее. Ну вот пишет, например, Никита Юдин. Никита Юшин, простите, пожалуйста. Я прочитаю это сообщение целиком. Знаете, опять-таки, Никита, его сообщение, оно немножко как из конца 20 века, потому что, или там, из середины даже 20 века. Потому что тогда таких сообщений было много. Сейчас они бывают достаточно редко за время ведения вот этого цикла. Я, ну, наверное, пальцев двух рук хватит, чтобы сосчитать все подобные сообщения, которые за это время приходили. А когда-то такие сообщения, насколько я знаю, от авторов и от ведущих христианских эфиров прежних лет, так вот они такие сообщения практически каждый день получали. Или письма такие. Ну вот давайте посмотрим, что пишет Никита Юшин. Пишет: «Ха-ха-ха, слушаю и смеюсь. В 21 веке живем. Мир открытой информации, а вы до сих пор верите в Бога. Уже на секту смахивает. Люди, очнитесь. Все церкви нужны лишь для отмывания денег, и все. Большинство попов — педофилы». Вот такое сообщение мы получили от Никиты Юшина. Я бы, в принципе, этого не читал, если бы не один момент. Никита призывает: люди, очнитесь. Через наши группы он обращается. Ну, я предполагаю, что вы обращаетесь, Никита, ко всем слушателям. Вы обращаетесь и к нам также. Вы говорите: люди, очнитесь, 21 век и так далее. А я должен на это ответить. Ну, вы же потратили время для того, чтобы нам написать, для того, чтобы все это сформулировать. Я должен ответить. И тем более, что вот такие моменты, такие сообщения все-таки бывают. Редко, но бывают. Никита, я надеюсь, что вы думающий, мыслящий человек. То есть вы не просто решили написать, да, вот и все. Но вы хотите, чтобы вы получили ответ. Сообщение было вчера, отвечаю только сегодня. Ну, надеюсь, что вы нас слушаете, или, по крайней мере, кто-то передаст, что вот, ну, если вы сможете найти, да, Никита Юшину, напишите, что ответ на его письмо был сегодня в эфире. Вот, давайте посмотрим, что пишет Никита. «Слушаю и смеюсь». Хорошо. Вот я очень рад, на самом деле, с этого вы начинаете, я этому очень рад, потому что очень приятно, что с утра, я предполагаю, что вы слушаете утром, мы доставили вам несколько приятных, веселых минут. Это хорошо. И читаем дальше. «В 21 веке живем, мир открытой информации, а вы до сих пор верите в Бога». Никита, я не вижу... как эти вещи друг с другом связаны. Вы говорите: мир открытой информации. А вы до сих пор верите в Бога. Да, именно в мире открытой информации мы продолжаем верить в Бога. И самое главное, в мире открытой информации мы вам, и не только вам, эту информацию несем. Что с ней будете делать вы, это уже ваше решение. Это ваше желание, это ваш выбор. У этого выбора будут и определенные последствия. Если вы принимаете то, что говорит Библия, то вы узнаете также об этих последствиях. Но мир открытой информации как раз и предполагает, что каждый из нас может нести ту информацию, которую считает верной и которая при этом не противоречит законодательству нашей страны. Мы считаем, что та информация, которую мы передаем, это самое главное, это самое важное, и она не противоречит законодательству нашей страны. Именно поэтому мы и передаем эту информацию. Да, вы совершенно правы, мир открытой информации. Но тут, возможно, еще одно объяснение. Мир открытой информации вы пишете, а вы до сих пор верите в Бога. Иными словами, вот вы, авторы передачи по страницам Библии и других трансляций, очевидно, в этом мире открытой информации чего-то не услышали, до вас чего-то не дошло. То есть вы верите в Бога, даже при том, что в мире открытой информации вы должны были узнать, что Бога никакого нет. Вам забыли об этом сказать. А вы знаете что, Никит, давайте начнем с того, что нам сказали, многим из нас сказали об этом в детстве, в школе, а кому-то не только в детстве, кто-то из нас, работающих здесь, изучал философию, изучал весьма серьезно, потому что это мир открытой информации. И изучал, и продолжает изучать. А если бы я захотел на вас наехать, я бы сказал вам так, мир открытой информации, а вы, Никита, неграмотно пишете. Ну, реально неграмотно. То есть вам что, забыли сказать, как грамотно пишут, или вы забыли об этом услышать? Это будет, наверное, симметрично тому, что делаете вы. Но опять, вы пишете, кстати говоря, вы обращаетесь к большой аудитории. Поэтому, наверное, в мире открытой информации можно было бы грамотнее. Итак, мы в курсе того, что есть люди, которые не верят в Бога. Совершенно в курсе. Но, с другой стороны, мы в курсе того, я, кстати, вчера об этом узнал, я не буду пока говорить подробности, потому что это не моя история, даже среди тех людей, которые сейчас, вот прямо сейчас, если вы сейчас слушаете нас в прямом эфире или в записи, но запись была сделана недавно, среди тех людей, которые сейчас разрабатывают вакцины от коронавируса, есть убежденные верующие люди, убежденные христиане, люди, для которых Господь — Бог, люди, которых Бог действительно ведет, ведет по этой жизни. Они живут в мире открытой информации, и государственные организации, и частные компании, зная этих людей, зная их уровень, доверяют им, в частности, такие вещи, как участие в команде разработчиков для очень-очень важной, очень нужной вакцины. И никого это не смущает. Да, именно потому, что мир открытой информации. Дальше вы пишете. Уже на секту смахивает. Как интересно. Я понимаю, что, наверное, понимаю, что вы, Никита, вкладываете в определение секты, в понятие секты. Скажите, пожалуйста, а что, ну, допустим, православные верующие, они в Бога не верят, что ли? Вы верите в Бога, уже на секту смахивает. Это как-то обидно даже для людей, которые, ну, я понимаю, там, баптистов, пятидесятников, харизматов называют сектами. Я покаялся в баптистской церкви, рукоположен в баптистской церкви. Если бы мне просто сказали, ну, вот смахивает на секту, я бы сказал, ну, смотря что вы понимаете под сектой, вот, и, в принципе, ничего обидного этого нет, в этом нет. Но вы-то делаете дальше, вы идете дальше. Вы говорите, вы верите в Бога, и уже на секту смахивает. А что, православные не верят в Бога? Ну, задумайтесь об этом. Дальше вы пишете, люди, очнитесь. Хорошо, попытаемся. Теперь, к чему вы нас призываете? Очнитесь, это такой знак, да, такой маркер. Вот после этого знака есть какая-то вещь, которая нас должна будет сейчас пробудить. И дальше вы пишете, все церкви нужны лишь для отмывания денег, и все. Уважаемый Никита, когда вы последний раз были в церкви? Когда вы последний раз общались со служителями, с активными прихожанами церкви? Дальше, еще один момент. Когда вы последний раз расспрашивали верующих людей о финансовой стороне их жизни, пасторов, служителей, имеете ли вы право на такое утверждение? Оно звучит как, по меньшей мере, необоснованное. Пытаясь заставить других людей очнуться, вы кричите на них и кричите какие-то вещи, которые при ближайшем спокойном, я подчеркиваю, спокойном рассмотрении оказываются, ну, скажем так, не вполне или совершенно неверными. Дальше интересно. Большинство попов — педофилы, говорите вы. Тут есть несколько вариантов. Да, ну, во-первых, вы не знаете, как пишется слово «педофилы». Загляните в словарь, Никита. Ну, давай, но это ладно, это мелочь. Теперь, тут есть два варианта. Вы делаете некое утверждение, да, и это утверждение можно осмыслить с точки зрения логики, я не буду его повторять, это утверждение. Оно может быть истинным или ложным. Давайте допустим, что утверждение истина. Давайте на минутку, допустим. Так, Никита, вам не к нам нужно обращаться. Вам нужно обращаться, знаете куда? В правоохранительные органы. Причем с доказательствами. С конкретной доказательной базой, с конкретными подтверждениями. Вот я провел исследование, и я пришел к такому-то выводу, вот доказательства, вот аргументация, вот факты. И вам прямая дорога именно туда. Ну, потому что то, о чем вы говорите, является уголовно наказуемым деянием. Вот вы действительно готовы на этом настаивать, а не просто кричать об этом после фразы «Люди, очнитесь» в комментариях ВК. Ну, правда, есть одна еще одна возможность. Если окажется, что вы не правы, то это обращение в правоохранительные органы будет весьма опрометчивым поступком, потому что вы, и именно вы окажетесь клеветником. Так что, прежде чем туда идти, очень хорошо об этом подумайте. Может быть, и не стоит туда идти. Ну, в любом случае, прежде чем документы писать, есть смысл разобраться в том, как эти слова пишутся. По крайней мере, тогда люди будут читать с большим доверием тому, что вы написали. Понимаете, какая штука? Мы с вами говорили о глупцах. Мы с вами говорили, причем на протяжении долгого времени. Я сегодня начал с разговора о том, что, ну вот, такие люди есть в жизни. Порою действительно хочется что-нибудь, ну вот как сказануть, чтобы все сразу услышали. Чтобы до всех сразу дошло. Вообще в зоопарке львам мясо не докладывают. Да? Если помните, кто постарше, монолог попугая еще 80-х, по-моему, в начале 80-х годов был, если я не ошибаюсь, то ли у Петросян, то ли у Хазанова. Вот, он говорит, в зоопарке этих самых львам мясо не докладывают. Вот как-то так. Опасность заключается в том, чтобы стать именно таким попугаем. А теперь самое серьезное. Никита, я надеюсь, что вы еще с нами. Почему вас настолько задевает то, что в 21 веке, во времена открытой информации, люди, причем многие люди, весьма образованные люди, продолжают верить в Бога? Почему вам так тяжело это принять? Ну, право, вы же не воспылаете гневом, если, я не знаю, какая-то группа людей просто как-то вот что-то такое делает, что вам, ну, просто лично не нравится, но вас не касается. Гневом мы начинаем пылать, когда нас что-то касается. Теперь объясню, почему вас это касается. Это важно. Вас это касается, потому что каждый человек, и вы, Никита, в том числе, инстинктивно ощущаете, ну, я тут инстинктивно говорю в кавычках, потому что, конечно, это не инстинкт, это то, что заложено Богом. Вы ощущаете, мы ощущаем, что если Бог есть, то наша жизнь должна принципиально измениться. Понимаете? Принципиально. Если Бог есть, то так жить, как я живу, нельзя. Если Бог есть, то не просто Он чего-то от меня хочет, но Он имеет полное право это хотеть. И Он для меня также кое-что сделал. Если Бог есть, то жизнь моя должна принципиально измениться. Мой призыв к каждому из слушающих нас сейчас заключается в том, чтобы жизнь действительно менялась. Геннадий Нобл пишет, тоже вчера в комментариях, «Слышать одно, но блажен тот, кто исполняет». Абсолютно точно. Христос исполнил. Он прошел тем путем, который показал Бог Отец. А вот... Тут хороший вопрос об этом. Фрей пишет, Фрей, вы верите в коронавирус? Вот, понимаете, это не вопрос верить, не верить. Это вопрос получения фактов. Это вопрос того, что мы имеем некую информацию. А можно сказать, а это какая-то одна большая теория большого заговора. На самом деле ничего подобного нет. Это как-то весь мир сошел с ума и так далее. Тут вспоминается одна история, да, часто вот по поводу «я тут ни во что не верю, весь мир сошел с ума». Я как-то вам рассказывал эту историю уже. Едет мужчина, значит, по дороге, ему жена звонит, говорит: «Слушай, ты осторожно, там по радио передают, какой-то чудик едет по левой стороне, а сейчас едет по не той стороне улицы, ты осторожно, чтобы с ним не встретиться». Он говорит: «Мила, я вообще не понимаю, что происходит. Тут все такие чудики». Вот, понимаете, это реальность. Это та реальность, в которой мы сегодня живем. А дальше вопрос. А что мне с этим делать? Я могу сказать, я просто не верю, что у меня температура, допустим. Но она от этого не прекращается. Я могу сказать... Да я просто не верю. Это, кстати, бывает. Это в семейной жизни бывает. Муж и жена. Жена говорит мужу: «Слушай, у нас семья распадается. У нас вообще непонятно, что у нас происходит. А муж смотрит и говорит, а я не верю, это все придумал, это все только у тебя в голове. А в какой-то момент она собирает вещи и уходит. И ему уже не сказать, я не верю. Никита, знаете, я очень надеюсь, что вы сейчас с нами. Я молюсь за вас. И, во-первых, ну, даже не в-первых, это уже в последних. Очень рад, что Господь вас касается этой эмоциональной реакции с вашей стороны. Не было бы, если бы в вашей жизни не присутствовало тихое, спокойное действие Бога. И я молюсь, чтобы через Его Слово, через Божие Слово, это действие продолжалось. Потому что, да, мы живем в 21 веке, мы живем в мире открытой информации. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас, мы поклоняемся Тебе, мы молим Тебя, направь нас в Слове Твое, в чтении Писания Твоего, в понимании. Господи, молим Тебя также за Никиту и за всякого, для любого человека, который слушает нас сейчас, но пока не знает Тебя. Коснись сердец Божий и преображай, меняй сердца людей. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 712-я у нас с вами сегодня встреча. В прошлый раз мы не закончили 26-ю главу книги «Притчи Соломоновых». Давайте это сделаем и прочитаем несколько заключительных стихов 26-й главы, а потом уже перейдем к 27-й. Я хочу сказать здесь вот о чем. Эти притчи, короткие высказывания, которые на самом деле способен понять каждый человек, я думаю, что многие из них, да и большинство из них, поймет любой человек, верующий, неверующий, совершенно неважно. Другое дело применить. Вот здесь как раз нужна Божья мудрость. А с пониманием проблемы нет. Главное здесь применить, ну а на уровне понимания это понять, где в твоей жизни вот те области, к которым относится высказывание из книги «Притчи Соломоновых». Вот 23 стих 26 главы. «Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное». И сосуд глиняный, и серебро нечистое красиво выглядит, здорово. А дальше продолжается вот это рассуждение про язык, про проблему языка. Да, это, конечно, красиво выглядит, это, конечно, красиво может звучать, но на самом деле все это совершенно гнило бывает. 24 стих. «Устами своими притворяется враг, и в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он возвратится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и лестивые уста готовят падение». Вот это очень серьезное предупреждение о языке, о лицемерии. Кстати, эти предупреждения относятся и к верующим людям, и к Божьему народу. Мы привыкли думать, что вот у неверующих куча проблем, а у верующих все белое и пушистое, и сами мы белые и пушистые. Да, у неверующих, конечно, куча проблем, и главная проблема, что эти люди не примирились с Богом, но и верующие далеко не всегда белые и пушистые. Нам тоже необходимо это предупреждение, нам тоже необходимо это замечать. Речь здесь идет о двуличных людях. которые в глаза говорят одно, а за спиной совершенно другое. Римский историк Тацит когда-то сказал: «Люди часто ненавидят тех, кому они принесли боль или сделали гадость». Здесь можно по-разному переводить. Кстати, мне нравится перевод: «Люди часто ненавидят тех, кому они сами сделали гадость». И да, так часто и бывает. Бывает и по-другому. Человек причиняет нам боль или делает нам гадости уже потому, что ненавидит нас. То есть, что сначала, гадость или ненависть, сказать сложно. Они идут рука об руку. Я думаю, что вы помните такого героя, которого звали Аман, который, с одной стороны, льстит царю, а с другой намечает гадость, намечает мерзость. Кстати, даже в лести царю есть, как мы с вами говорили, когда читали книгу «Эсфирь», в этой лести есть один важный компонент. Аман требует для себя таких почестей, какие мог получить только царь. Аман заискивает перед царем по одной простой причине. Он сам мечтает быть царем. Он сам мечтает воссесть на этот престол или, по крайней мере, быть к нему как можно ближе. Он говорит приятные царю вещи не потому, что любит царя, а потому что заботится о себе. Вот так часто и бывает. А теперь мы переходим к 27 главе книги Притчи. Ее часто называют «глава о дружбе». Действительно, Священное Писание говорит об отношении настоящих друзей друг к другу. И первый стих: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». «Не хвались» и другой перевод: «Не надейся на завтрашний день». «Не откладывай дело на завтра». «Не хвались» в смысле не говори: «Да у меня еще будет завтра, я обязательно все успею». «Не знаешь, что там будет, не знаешь, как это будет разворачиваться». Говорят, что человек, который откладывает на завтра, скорее всего, не сделает и послезавтра. И когда речь идет об основном решении нашей жизни, о решении принять Божие Слово, принять спасение, Бог говорит: ныне или сегодня день спасения. Именно сегодня Бог призывает нас прийти, покаяться, и нет более удачного, нет более подходящего времени, чем сегодня. Откладывать нельзя. Второй стих: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Хороший пример – Голиаф. Голиаф хвалится сам, он говорит о своей силе, он при этом унижает не только Израиль, но унижает Бога Израиля. И конец Голиафа был, ну, на самом деле, позорным. Да, смерть, которую принял Голиаф, да, это была смерть на поле битвы, но это была смерть от руки, ну, как казалось, совсем юноши. Голиаф-то не понимал тогда еще, что это была Божья рука. И инструментом, который совсем не был похож на оружие воина. Ну вот такое бывает, если ты начинаешь хвалиться, и если ты решаешь, что все у тебя классно, все у тебя здорово. Третий стих. «Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих». Могу вам по личному опыту сказать, что если глупец на вас сердится, то очень сложно по этому поводу что-то сделать. Сердиться могут самые разные люди. Но если гнев обоснован, если человек готов принять доводы разума, или уж тем более готов принять мудрость, то с ним можно разговаривать. Когда сердится глупец, ты, во-первых, в принципе не понимаешь, за что. А во-вторых, даже если вдруг понял, все равно непонятно, что по этому поводу делать. А мы будем пропускать некоторые стихи, потому что иначе просто все не успеем. Пятый стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Это очень важная история. Мы с вами будем читать еще книгу «Песнь песней», и мы узнаем о том, что ревность люта, как преисподня. Кстати, братья Иосифа, как вы помните, из ревности продали его в рабство. И действительно, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Вот лучше человек пусть скажет все, как есть, нежели, ну, он любит, но, или, по крайней мере, делает вид, что любит, но наружу это прорываться может самыми разными способами. Шестой стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Это продолжение той же самой темы. Если человек нас действительно любит, то он и обличает нас будет искренне. Мы видим, что он обличает нас именно потому, что любит. Укоризны от любящего. Это, может быть, тяжело, но это хорошо. А вот поцелуи ненавидящего лживы сами по себе. Ну, пример, конечно, сразу приходит в голову. Это пример Иуды, его поцелуй, он лжив. Но и с другой стороны, говоря о начале этого стиха, вы помните, как Павел обличает апостола Петра, но обличает его с любовью. Они так и остались сослужителями, оба они апостолы. И, кстати, именно поэтому служителю нужны хорошая жена и хорошие друзья. Очень важно, чтобы было и то, и другое, особенно если вы занимаетесь христианским служением или готовитесь к христианскому служению. Вот вам важно, чтобы с вами была ваша супруга, которая действительно любит вас и которая, даже обличая вас, может сделать это с любовью. И важно, чтобы были друзья, которые могли бы сказать вам все как есть, а не как вы хотите слушать. Деспоты начинают свое деспотическое правление обычно с того, что не готовы слушать других. Такие деспоты могут завестись в семье, в компании, в церкви, в стране, где угодно. Они начинают с того, что слушают только тех, кто им приятен. Хороший же друг и самый близкий человек, уж тем более, будет с любовью говорить порой и неприятные вещи. После некоторых проповедей я прихожу домой, я такой надутый, или даже точнее раздутый, как воздушный шарик, от ощущения своей собственной значимости и ощущения того, как хорошо, как здорово все было. И зачастую этот шарик протыкает именно моя жена. Делает она это с любовью, но делает она это абсолютно справедливо. Седьмой стих. «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко». Кстати, именно поэтому есть люди, которых мы называем пресыщенными. Сытая душа попирает и сот, то есть сота, мед. Ему ничего не надо, ему вот просто, ну, вот все есть. И, извините за такое слово, но человек зажрался. Да, вот это бывает, к сожалению, и в духовном смысле тоже. Я вспоминаю один комментарий, когда мне сказали: «А почему во время ваших передач нет постоянного музыкального сопровождения? И почему вы не приглашаете туда каких-нибудь крутых пасторов? Без этого неинтересно». У меня было ощущение тогда, что человек, написавший этот комментарий, просто заелся. И с другой стороны, голодной душе все горькое сладко. То есть человек изголодался. И тут есть, кстати, тоже своя проблема. Я помню, когда в конце 80-х, начале 90-х годов в Советском Союзе, а потом уже в России были открытые ворота для благовестия, они только-только открылись. А люди изголодались. И люди принимали все. Даже такую духовную стряпню, от которой нужно было бы держаться подальше. И идем дальше. 9-10 стихи. «Масть и курение радуют сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего. И в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое. И я буду иметь, что отвечать злословящему меня». Две ключевые темы – это тема дружбы и тема радости. Кстати, действительно, друг рядом порой оказывается лучше и ближе, чем брат вдалеке. Это так и есть. И в 9 стихе: «Так сладок всякому друг с сердечным советом своим». Знаете, у нас сразу возникает вопрос: а где же у меня такие друзья? Я хочу задать встречный вопрос. А есть ли человек, для которого вы стали таким другом? Понимаете, какая штука? Ведь наши отношения с другими людьми, наши дружеские отношения, требуют времени, они требуют усилий. Просто так они не формируются. 10 стих может показаться сложным, но на самом деле здесь все понятно. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего». Вроде бы будь рядом с этим другом, будь вместе с ним. Да, это так и есть. Дружбу нужно хранить. Она сама не хранится. Она только увядает. Тут нужно наше усилие. Естественно, мы, христиане, при этом действуем движимые Божьей силой. А вот дальше интересно. «И в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». О чем это? Бывают случаи, когда действительно лучше не приходить к самому близкому человеку, в данном случае к брату. Что имеется в виду? Это, конечно, требует мудрости, но об этом говорит Священное Писание. Представьте себе, что у вас большая серьезная проблема. У вас несчастье, у вас скорбь. Так вот, предполагается, что ваш близкий человек сам придет вам помочь. Вот он сам приходит поддержать. Не случайно на похороны приходят, то есть вот если у вас беда, у вас несчастье, приходят к вам. В чем здесь проблема? Представьте себе, что у вас действительно серьезное несчастье, и вы идете к тому человеку, который вам близок, но который в данный момент по каким-то причинам вам просто не может помочь, он вас не может поддержать. Вы приходите со своим несчастьем. Помните, мы с вами говорили про то, что с одной стороны носите бремена друг друга, это послание к Галатам, 6 глава, а с другой стороны каждый да понесет свое бремя. Есть ситуации, когда мы призваны носить бремена друг друга, есть ситуации, есть такие бремена, такое бремя, такой вес, такие испытания, которые мы должны нести сами. Так вот, послушайте, это действительно мудро, и это не сразу приходит в голову, но когда подумаешь, это очевидно. Иногда некоторые испытания, вот в какие-то моменты своей жизни, лучше перенести самому, потому что ваш друг, может быть, к этому не готов. Это не относится к самым близким людям, к жене, к мужу. Я говорю просто про друга. У меня была эта история. Я оказался в ситуации друга, который был не готов. Близкий мне человек, дорогой мне человек, но это не был родственник, это просто друг. Стал грузить меня своими проблемами. Я скажу сразу. Проблемы были, во-первых, настоящие, во-вторых, серьезные. Но мне стало не по себе. Я ничего не смог сделать, я не мог помочь этому человеку. И даже, как, собственно, здесь и говорится, на какое-то время мы друг от друга отдалились. Вот такое бывает, вот так мы устроены.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 12 стих. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Кстати, эту мысль мы с вами уже видели. И одно из преимуществ библейских пророчеств, или точнее изучения библейских пророчеств, это мы знаем, что будет дальше. Мы можем подготовиться. И Бог, вообще говоря, хочет, чтобы мы готовились к будущему. Иногда это неправильно понимают, вообще, саму всю эту идею. Говорят, ну я же христианин, Бог позаботится, Бог все сделает. Я просто иду и поступаю так, как считаю нужным. А Бог все сделает. Да, Бог, конечно, о нас заботится, но Бог также дает нам мудрость, и нам нужно принимать то, что Он нам дает. Мне вспоминается одна история про то, как группа христиан хотела устроить загородную конференцию. За 2 недели до начала конференции администрация пансионата сказала, ну так аккуратно намекнула, что могут быть проблемы, поищите-ка что-нибудь другое. Руководитель группы сказал, да ничего, Господь усмотрит. Мы приедем, все будет нормально. Они приехали. Ну, я не буду пересказывать всю эту историю. На следующий день им оттуда пришлось уезжать. Интересно, что руководителя группы за 2 недели предупреждали. Могут быть проблемы. Он должен был хоть что-то сделать, чтобы разобраться с этими потенциальными проблемами. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Это «идут вперед» по-русски звучит так же, как «идут напролом». Даже при том, что есть информация, есть понимание, надо подготовиться. Не-не-не, он неопытный, он идет вперед. Не надо ссылаться на то, что Бог все усмотрит. Бог начинает усматривать уже даже в том, что вы видите беду. В случае с той конференцией Бог усмотрел уже в тот момент, когда администрация пансионата предупредила руководителя группы, что могут быть проблемы. Бог сделал свое дело. И говорить при этом, да Бог усмотрит, практически означает не принять то, что он открыл с самого начала. 14 стих. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Тут интересная история. Когда вас хвалят, очень шумно хвалят, постоянно хвалят, вот с раннего утра начинают хвалить, поймите, пожалуйста, что что-то здесь глубоко не так. Очень, очень не так. У меня была история, мне стала писать одна женщина, которая начала говорить о том, как ей нравятся мои проповеди, как ей нравятся вообще наши эфиры. Нравится, чем мы занимаемся, и вообще мы лучшие. Спасибо вам большое. Так Господь действует, так меня меняет, меняет сердце. Она присылала кучу смайликов, всяких улыбочек, написала очень много. Было даже неудобно, но все же приятно. Я по наивности думал, ну, здорово, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Пока, наконец, она не прислала письмо. Здравствуйте, у меня к вам такая просьба. Моя дочка оканчивает факультет журналистики, и сейчас она переезжает из нашего маленького городка в Москву. Устройте ее, пожалуйста, на работу. Дальше было интересно. Когда я сказал, что возможности устроить ее на работу у нас нет, я извинился и пожелал благословения, и сказал, что все-таки я надеюсь, что он где-то найдет свое место. Знаете, что после этого произошло? Похвалы прекратились. Вот все, как обрубило. Понимаете, какая штука? Очень будьте внимательны и осторожны, когда получаете похвалы, особенно когда эти похвалы вам расточают. Молодым студентам семинарии я говорю так, когда вы придете в церковь и начнете проповедовать, найдутся чаще всего женщины среднего, может быть, пожилого возраста, которые скажут вам, что ваша проповедь – это вообще лучшее, что они слышали. И вы второй проповедник после апостола Павла, а может быть, третий после Павла и Иоанна Златоуста. Когда вам такое скажут, вот очень просто. Не верьте. Кстати, совершенно не обязательно, что там будут какие-то скрытые мотивы. Просто не верьте. 15 стих. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Вот мы об этом уже говорили, я не хочу сейчас в это углубляться. Действительно, у Соломона серьезные проблемы с женщинами. Ну вот, да, идем дальше. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Изощряет в данном случае, обостряет. Очень хорошо, когда в нашей жизни есть такие друзья, которые учат нас, которые острят нас. Иногда, кстати говоря, происходит даже так, что мы начинаем спорить, начинаем ссориться. Но это то, что называют иногда дружеской ссорой. Это ссора к наставлению, ссора к возрастанию. Да, мы сталкиваемся, но каждый из нас что-то осмысливает. Мы формируемся даже в процессе этого столкновения. Тут много интересного, я не успею все. 19 стих. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Да, это действительно так, это замечательное наблюдение. Сердце человека действительно прилепляется к человеку. Нам важно найти человека, который был бы для нас близким. Это может быть наш близкий друг. Опять, в данном случае речь даже не о семье. О семье говорилось в других местах. Но при этом муж и жена тоже становятся для нас настоящими друзьями. Хотя они, конечно, больше, чем друзья. 20 стих. «Преисподняя и Авадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие». Это действительно так. Мы постоянно хотим увидеть что-то новое. Именно поэтому мы путешествуем, именно поэтому мы смотрим туда-сюда, именно поэтому глаза человека никогда не находят удовлетворения. Нам постоянно хочется чего-то нового. 21 стих. «Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его». Опять проблема похвалы. А в чем смысл плавильни? В чем смысл горнила? В том, что металл освобождается от примесей. Точно так же и здесь. Очень важно правильно научиться принимать не только критику, но и похвалу. Человек зрелый умеет принимать и когда его ругают, и когда его хвалят. И когда его ругают, он не унывает, анализирует все и принимает что-то для себя, а что-то отвергает. А когда его хвалят, он не возгордится и также что-то принимает для себя, а что-то он отвергает. 23 стих. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек. Да и власть разве из рода в род?» Иными словами, то, что у тебя есть сейчас, нужно устраивать, нужно смотреть, потому что ты можешь всего этого лишиться. Я думаю, что это нужно усвоить, особенно в наш материалистический век. С собой мы ничего не возьмем. Это не навек. 25 стих и до конца главы. «Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим». Бог дает нам все, что необходимо. Наше же дело мудро распоряжаться тем, что дано Богом, и с благодарностью принимать самим, а также и делиться с другими. Ну что ж, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.